Друзья, добрый вечер. С вами Денис Тимошенко. Вчера проект Deep State сообщил, что российская армия оккупировала село Павловка и продвинулась у Успеновки Запорожской области. В районе этих населенных пунктов лежит трасса Великая Новоселка-Гуляйполе, по которой агрессору удобно наступать с северо-востока на последний город, ключевой узел обороны ВСУ на юге Запорожской области. От красной зоны в Успеновке до Гуляйполя армии России остается около 14 километров по прямой. Цитата. «Пока наше внимание на Покровске в Донецкой области, враг стремительно двигается по правому флангу в направлении Запорожья, обходя через Днепропетровскую область всю линию обороны на юге». Об этом написал в телеграме 6 ноября украинский военный Станислав Бунятов с позывным «Осман». В силах обороны юга Украины опровергли информацию о захвате агрессором села Павловка. Цитата. «В районе населенного пункта Павловка продолжаются упорные бои. Одна из наших героических бригад удерживает там оборону», отметили в ведомстве. Там добавили, что в Успеновке российская армия уничтожила несколько позиций ВСУ, из-за чего украинским защитникам пришлось уйти в глубину обороны. Но, цитата, «бои за населенный пункт не прекращаются». Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 10 атаках агрессора на этом Александровском направлении. Сегодня будем говорить о том, как России удается быстро продвигаться к Гуляйполю с севера. Насколько велика угроза начала боев за этот ключевой узел обороны вооруженных сил Украины на юге? И чего ждать Украине от нового правительства Чехии, скептически настроенного, которое может быть скептически настроено по отношению к Украине? Отдельные партии откровенно заявляют о том, что готовы прекратить военную помощь Украине. Ну и недавно там случился инцидент со снятием украинского флага с парламента Чехии. Это собственноручно сделал новый спикер чешского парламента. Нашими гостями сегодня будут командир роты беспилотных авиационных комплексов 1-го механизированного батальона 110-й отдельной механизированной бригады. Это как раз то самое Александровское направление «Владимир» с позывным «Дантес». Вайдотас Малинионис, полковник запаса литовских вооруженных сил, эксперт организации Team Europe Direct и редактор издания «Европейская правда» Юрий Панченко. Друзья, повторю нашу традиционную просьбу. Пожалуйста, пишите в комментариях в YouTube, в Фейсбуке, в зависимости от того, где смотрите наш стрим. Откуда вы нас смотрите? Смотрите ли вы нас из оккупации, из свободной части Украины или остального мира? Пишите города, в которых вы находитесь. Как известно, Россия сейчас блокирует или замедляет YouTube в оккупации и на территории Российской Федерации. Нам важно понимать, смотрят ли нас на оккупированных территориях. Также не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались, и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Ну, если хотите сказать нашей команде спасибо, поставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала детально смотрим на фронт.
Северск. Войска России атаковали в сторону Северска под Дроновкой, Серебрянкой, Выемкой и Федоровкой. Часов Яр. Под атаками были Новомарково и Веролюбовка в северном направлении от города. Константиновка. С юга атаки под Щербиновкой, Александра Шультина и Плещеевкой. С запада под Русиным Яром и Софиевкой. Покровск. Идут штурмы в городе и на флангах. На Добропольском выступе. У россиян есть продвижение под Владимировкой, констатирует Deep State. И на запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское, ранее Новопавловское направление. Агрессор штурмует под Филией, Сичневым, Вороным, Сосновкой, Солодким, Привольным, Павловкой, Вербовым и Паршетровневым. Лиман. За сутки российские штурмы генштаб фиксирует под Новоегоровкой, Боровско-Андреевкой, Грековкой, Заречным, Новоселовкой, Коровьим Яром, Дружелюбовкой и Ямполем. Купинск. Продолжаются атаки на Петропавловку в пригороде Купинска. С юга от города на левом берегу Оскола бои под Песчаным и Глушковкой.
Ну и смотрим пристально сейчас на это Александровское направление. 110-я механизированная бригада. С нами Владимир с позывным «Дантес», командир роты беспилотных комплексов 1-го мехбата на связи. Владимир, рады вас видеть. Здравствуйте.
Доброго дня вам.
Владимир, расскажите, что у вас там сейчас происходит? Если смотреть на карту Deep State, ситуация сложная.
Так, ситуація загалом складна, але більш-менш контрольована. Ворог постійно штурмує, як малими, так і великими групами. Загалом використовує погодні умови. Туман, дощ, продвигається по зеленкам. Таке враження, що в них люди ніколи не закінчуються. Дуже багато ворожих бійців. Трьохсотих, яких ніхто не забирає, але вони все одно йдуть, але стримуємо, стараємося, працюємо, використовуємо всі технічні наявні засоби, чим працюємо цілодобово 24/7. Але ж все ж таки це їх не спиняє, пробують постійно, як ми кажемо, лізуть. Але більш-менш контролюємо ситуацію.
Владимир, ну от много говорят об этой инфильтрации, которую Россия сейчас применяет в Покровске. Сейчас в топе внимания Покровска, о продвижении больше всего на Александровском направлении. То, что у вас происходит там сейчас, вы бы тоже назвали инфильтрацией вот эту вот тактику?
Можливо, так. Так, фильтрацию, тому що, як правильно сказати, бували такі випадки, що брали ми полонених, не одного полоненого, які родом за 12-13 тисяч кілометрів, що тут аж зрозуміло, що це не його батьківщина, і чому він сюди прийшов, запитує, що, понятно, звісно, що за гроші. Але більш за все дивує, що вони йдуть, бачать, що їхні побратими загиблі, поранені, а вони все одно йдуть, ідуть, 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 ідуть. Ну, а ми, звісно, працюємо, працюємо і працюємо.
Какие особенности боев в поле, в городской черте? Много об этом говорится, снова же, в связи с боями в Купянске и Покровске, а там нет городов, и та же Павловка, те же Успеновка, это крошечные села, и они еще и разрушены. Они просачиваются, и что они там, где они там прячутся, там есть вообще где прятаться?
Так, есть, звісно, це є підвали, погреба есть, ховаються там. В Зеленках ховаються, в наших укриттях, ті, що ми використовували, звісно, якщо вони не розбиті. А загалом в погрібах, навіть у будинках. Але ж, звісно, ми все бачимо і контролюємо ситуацію, і знищуємо ті укриття також. Ну, а в полі, звісно ж, посеред чистого поля не сховається, тому використовують лісосмуги, по лісосмугах ховаються. Закопуються, використовують плащі теплоізоляційні, ці, що під якими не видно. Ну, тим паче, все одно ми виявляємо ворога і знищуємо його.
Я вот процитирую украинского военного с позывным «Осман», популярный он в Твиттере. «Пока наше внимание на Покровске, враг стремительно двигается по правому флангу в направлении Запорожья, обходя через Днепропетровскую область всю линию обороны на юге». Намекает он, наверное, на Гуляйполе. Как прокомментируете, Владимир?
Я думаю, що це також один із найгарячіших участків фронту, тому що лінія фронту, ви ж бачите, активна, дуже багато десятки кілометрів, сотні кілометрів, я б сказав. Я також думаю, що вони використовують таку тактику, там відволікають і тут просуваються. Ну, працюємо максимально. Максимально, наскільки це у нас виходить.
Угу. Яка ситуація зараз в Павловці, в Успеновці, вот за які йдуть бої по утвердженню сил оборони Юга? Я вот отмечу для нашої аудиторії, що села ці необычні, вони не в ровному полі лежать, а вони рядом з трасою, яка соединяє Велику Новоселку з тим же Гуляйполем. І це, наверное, дуже удобно для агресора двигатися вдоль вот этой вот траси на населений пункт. Для логістики це ідеальна ситуація.
Ідеальна ситуація, так, я з вами повністю згоден. Ну, ситуація як? Наразі, поки ми з вами розмовляємо, там зараз тривають бої. Наші групи пробують звільнити декілька населених пунктів. Ворог обороняється. На деяких участках населених пунктів відступає. Тобто ми робимо спроби повернути назад ці населені пункти. Ну, загалом працюємо над всім цим.
Угу. Владимир, а как происходит это освобождение? Это заходят украинские штурмовики и уничтожают в подвалах, или это больше акцент на дроны?
Ну, працює загалом стволка, артилерія, міномет, підтримці артилерії. Потім заходять штурмові групи при підтримці БПЛА, які теж працюють, бомбери працюють скидами. ФІПІВІ-дрони працюють. Все відбувається при підтримці БПЛА, скажімо так. Uh-huh. Взаємодія повністю на 100%.
У агресора очень хорошо зашел опыт с подразделением «Рубикон» на Покровском направлении, и можно предположить, что если Александровское направление станет там приоритетным, они попробуют завести туда же такую группу, ну, группы вот этого подразделения, оно там масштабируется постоянно. Насколько вы готовы к усилению дронов у армии Российской Федерации? Ну, и в каком сегменте этого усиления можно ожидать?
Ну, дело в том, что они уже давно на нашему прям напрямку зашли. Uh-huh. Рубикон працюють тут. використовують FPV-дрони на оптоволокні, звичайні FPV-дрони, дрони-ждуни, так ми їх називаємо. Теж використовують десь на певних перекрестках, на певних узлових дорогах вони їх ставлять, щоб перерізати нашу логістику, знищити наші автомобілі, які підвозять БК, особовий склад. Тому ми знаємо, що вони вже тут, приймаємо міри, над цим активно працюємо. Виділяються деякі підрозділи, які працюють суто по ворожим підрозділам БПЛА. Тобто активно, скажімо так, даємо відсіч і працюємо далі. Так що в нас тут вони не новинка, вони в нас тут вже порядочно давно, скажімо так.
А як давно, можете сказати, хоча б приблизительно?
Ну, на мою думку, я думаю, що десь в районі до місяця, напевно. Спочатку заходили одні групи, потім другі групи, але нам вдавалося виявляти їхні, скажімо так, точки, з яких вони працюють, і використовували ми тактику, скажімо так, пчелиного роя. І 12, 15, 20 атак запускали по їхнім точкам дронів, БПЛА-дронів, FPV-дронів. І знищували їхні укриття, бліндажі, а також особовий склад.
Владимир, а в чому сила от этого Рубікона? Просто в кількості дронів? Вони все ими усеюють? Или там якісь тактичні є у них прийоми, якісь новшества?
Ні, я думаю, що в кількості дронів. І все. Просто в них їх дуже-дуже багато, і снабження працює в них ідеально. Тому я думаю, що це все в кількості дронів, в кількості екіпажів, в кількості пілотів. На жаль, ви ж знаєте, у нас людей не вистачає, але тим паче ми працюємо.
46-я аэромобильная бригада, я так понимаю, она стоит с вами на смежном участке, показала видео того, как два российских танка и два броневика застряют при попытке форсировать небольшую речку возле Филии, это Александровское или Новопавловское направление. Сначала они подорвались на дистанционном минировании, потом забуксовали, затем были атакованы украинскими FPV. Тут можно отметить два момента. Техника защищена распушенными металлическими тросами. Такую конструкцию на фронтах начали недавно замечать, по идее, вот эти вот тросы должны защищать вот технику от ударов FPV-дронами, но не очень защищают. Второй момент, бронетехника появилась уже и на Александровском направлении. Плюс еще одно видео с таким танком появилось от 413-го полка сил беспилотной системы «Рейд». Видео опубликовал Иван Киричевский, военный аналитик, который сейчас служит в рейде и включается в наш эфир. Он сообщил, что танк Т-80 уничтожен на границе Донецкой и Днепропетровской области. Владимир, у вас броня есть?
Ви знаєте, на нашому участку фронту, на нашій ділянці, я вже давно ворожої броні не спостерігав. Загалом, якщо йдуть, то мотоциклісти, навіть легкових, там пікапів, автомобілів теж не спостерігав. Якщо спостерігали, то приблизно 20-25 кілометрів від нашого участку фронту. А так пішки йдуть загалом пішим ходом, 10-15 кілометрів ворог просувається до лінії бойового зіткнення. Ну, стараемся выявлять его на підступах и знищувати.
Последний вопрос к вам. Какие потребности у защитников на южном участке фронта? Что могло бы переломить эту ситуацию, помочь остановить вот, продвижение агрессора?
Ну, как завжди, не вистачає дронів, БПЛА. Це все потрібно, тому що, на жаль, ту кількість, яку ми потребуємо, ми не маємо її. БК вистачає, ну і проблеми з автомобілем, з завозом особового складу, підвозом БК, тому що збираємо, як і завжди, в принципі, постійно збирали і збираємо, волонтери допомагають кошти на автомобілі, щоб завозити БК та особовий склад. Ну, БПЛА, автомобілі, ну і люди, все впирається в людей. Люди теж потрібні.
Касательно техники, я думаю, что каждый желающий может найти страницу вашей бригады в социальных сетях или в интернете и найти, как поспособствовать защите юга Донбасса. Владимир, спасибо вам большое. Владимир Позывной Дантес, командир роты беспилотных авиационных комплексов 1-го мехбата 110-й отдельной механизированной бригады, держит она оборону на Александровском участке фронта, достаточно проблемном, если судить по сообщениям проекта Deep State. Мы продолжим обсуждать вот юг Украины. Но сейчас отметим еще одну тенденцию. Войска России атакуют скорые на фронте. Медеваки стали одной из приоритетных целей. Об этом Донбасс Реалии рассказали боевые медики 154-й механизированной бригады. Они как раз работают на направлении, которое мы сейчас обсуждали. Стык трех областей: Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. Давайте их послушаем.
Ситуація на нашому напрямку надзвичайно складна. Росіяни постійно наступають. Ситуація ускладнюється великою кількістю ударних БПЛА, типу ВПВ, типу Шахет, типу Молнія, Герань, Молнія-2. А також ситуація ускладнює надзвичайно велика кількість ракетно-бомбових ударів КАБами. Класичне українське село, як виглядає? Дві вулиці вдоль, дві вулиці поперек. Тут відбувається таке, що одна ніч наліт шахедами, пів села нема, на другий день наліт кабів, села зовсім нема, і на третій день все, що вціліло, добивається FPV-шками. Тобто просто стирають село за селом. Раніше, під час минулих війн, Червоний Хрест ніхто не чіпав, медики помічали себе Червоними Хрестами, і їх не чіпали. Нинішня війна не має людського обличчя, тому Червоний Хрест активно знищують.
Заїхали на тиху дорогу, і тут неочікувано позаду скид. Хвилинки дві пройшло, і ми наїжджаємо на ліпісток. Це така міна. Колеса починає спускати, але я кажу жени. А далі скид з лівого боку нашої машини розбиває скло. Але спойлер, ніхто майже не постраждав, легкі контузії. Розбиває скло, я кажу жени, скільки можна швидше звідси втікти. Тут якась магнітна міна вибухає, колеса заплутаються в плутинці. Є така сітка, спеціально вистрибуємо з машини. І почався мінометний обстріл. Неприємно, що він почався, але, як кажуть, стільки честі двом людям. Великі 120 міни вибухали. Але, на щастя, дрон погано роздивився, куди я побіг, тому коригування було в бік машини. Два мінометних залпи потрапили в машину, і далі вони почали чи правіше, чи вперед. 8 залпів.
Я санітарний інструктор, який працює другим номером ЕВАКа. Я сам з Херсона, місто Олешки. Коли мені було 20, коли увійшли в город, скрутили і помістили на підвал на півтора місяця. Ну, там просто сидиш прив'язаний к столу і тебе спрашують, розказуй. Ти не знаєш, що розказувати, кому розказувати. І тебе просто б'ють. Спочатку б'ють, потім мене доходило до електричества, що... Електричеством питали, стріляли возле ушей, просто били. Після того, що я пережив, я не хочу, щоб остальные це почувствовали. Мотивація до сих пор є. У мене є родні, близькі, які живуть, яких треба захищати.
Вайдута Смоленіоніс вместе с нами, полковник запаса литовских вооруженных сил, эксперт организации Team Europe Direct. Вайдута, рада вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот это только что мы говорили с командиром роты беспилотных авиационных комплексов с Александровского направления. Все вот обсуждают Покровск, меньше немного Купянск, потому что это большие города. Но по мнению вот многих обозревателей и украинских военных, в частности, вот есть такой военный с позывным Осман, Станислав Бунятов, то, что происходит сейчас на Александровском направлении, требует не меньшего внимания, чем то, что происходит сейчас в Покровске и Купянске. По его мнению, обходит Россия укрепленную линию обороны на юге Украины. Именно линию обороны, которая с юга обороняет Гуляйполе, там продвижений особых нет, стагнирует участок фронта. А с севера, из Днепропетровской, Запорожской области, стремительно приближаются. Ну и скоро уже вот это продвижение достигнет, не знаю, линии, да, меридиана, на котором находится само Гуляйполе. Ну и можно предположить, что Россия попробует заходить с севера на вот этот вот город. Тут много вопросов возникает, откуда Россия на фоне вот боев таких достаточно кровопролитных в украинских городах крупных находит силы на вот такое продвижение к Гуляйполе. Зачем ей Гуляйполе именно сейчас, если цель захватить Донбасс? Насколько все это угрожает этому городу? Вайдутас, как вы думаете, когда смотрите на вот эти продвижения?
Ну, я думаю, что в последние месяца, что происходит, да, Россия особенно делает большое, как сказать, нападение на Покровское направление. И она это делает за счет других направлений. Да, ну и так было видно, что даже на Покровском направлении они встретили очень жесткую украинскую вашу оборону, да, и мы знаем, что там ихние силы намного превышают ваши силы, да, там, по-моему, 1:8. По данным там, некоторых обозревателей, да. Но даже в таком преимуществе они не могут, как сказать, завершить это нападение. А Покровск, конечно, очень важный, как и Купянск, потому что там идут самые главные логистические коммуникационные линии, дороги, железные дороги, да. И они как сказать, обеспечивают весь фронт. Но самое главное, что вот это Покровское направление, да, они расслабили другие направления. И так они сделали другие направления и другие места столкновения очень, как сказать, расслабили. И, конечно, у вас есть сейчас возможность, наверное, и вы уже демонстрируете на некоторых участках, да, что это расслабленность и вытягивание войск для того, чтобы усилить Покровское направление, вы используете. И интересно, как тут дальше будет, и, как сказать, Россия может оказаться в очень неудобной и плохой ситуации, если это продолжаться, они расслабляют другие направления, усиливают Покровское направление, но существительного какого-то продвижения там нету. И я надеюсь, что это, как сказать, к лучшему. А то, что вы сейчас показали на Гуляйполе, ну, это мне трудно сказать. Может быть, они хотят, чтобы вы вывели откуда-то войска, чтобы усилить то направление, да. Трудно сказать, какая тут ихняя, как сказать, решение. Но, может быть, они увидели там возможность какую-то, что или определили по разведданным, что там легче прорваться, и, наверное, они хотят какой-то успех иметь. И, так мое такое, как сказать, рассуждение. Но, как и говорю, они расслабили свои войска в других местах за счет усиления Покровского направления.
Вот это, а почему вот это 1:8 или 1:7, как говорил президент Владимир Зеленский, соотношение сил Украины и России вокруг Покровска и самого Покровска не работает в пользу Российской Федерации? Почему город не оккупирован, да, и почему там нет решительной победы России?
Ну, во-первых, мы же знаем, что Россия, она теряет в день где-то около 1000, до 1000 солдат, да, сейчас чуть-чуть меньше, наверное, но это все равно очень много. И они, значит, за месяц должны предоставить новых, свежих сил 30 тысяч, около 30 тысяч новых, да. А обучение ихнее очень минимальное, и поэтому те войска, которые поступают на фронт к вам, они, ну, качество ихнее, я бы сказал, не очень такое. А ваши войска, хотя и в меньшем количестве, но, наверное, я так думаю, что вы используете новейшие свои технологии, дроны, да, это уже война переходит, как называется, наверное, война дронов и артиллерии, и ваши, как сказать, опытные войска может задерживать успешно даже в таком расчете 1:8. Плюс по классической теории, если, например, войска даже равны, то нападающие всегда должны иметь преимущество 1:3, да, чтобы исполнить удачное нападение или там занять какие-то места. Так что 1:3. А если войска не подготовленные, если они, нет у них оборудования, оружия, и тогда этот коэффициент еще повыше. И мы видим, что коэффициент 1:8, и в таком коэффициенте ваши войска показывают, как сказать, очень хорошие результаты. И я надеюсь, что это сработает.
Повторю свою просьбу. Пишите, пожалуйста, к аудитории, пишите, пожалуйста, откуда вы нас смотрите. Нам важно понимать, пробивается ли вот наша программа в YouTube, Facebook на оккупированной территории, где Россия блокирует или замедляет интернет. Вот нам уже пишут, что приветствуют нас из Черновцов, из Киева, из Польши, а родом из Запорожья. Ну вот вчерашний эфир смотрело много выходцев из Донбасса, которые сейчас разбросаны по всей Украине и по всей Европе. Пишите, пожалуйста, нам важно знать, для кого мы работаем, связаны ли вы с Донбассом или просто интересуетесь этой темой. Вайдотас, а если взять политический момент битвы за Покровск, как возможное взятие России Покровска может повлиять на позицию США, того же Дональда Трампа, в войне? Вот видите ли вы политический смысл удерживать Покровск, если, допустим, военного смысла в этом не будет, да, и там будут определенные украинские подразделения находиться в полуокружении или окружении? Уже сейчас говорят, что некоторые украинские бойцы сидят там на позициях, да, и очень затруднена логистика к ним, и даже если вот они, будет приказ выйти или не захотят выйти, выйти будет очень проблематично. В этом смысл всем битве за Покровск, такой кровавой, да, и противоречивой, политически вы видите?
Ну, я думаю, что решение отодвинуть свои войска, это, конечно, командующие вооруженных сил Украины должны принять такое решение. И, конечно, они и примут. И выдвигать или усиливать, это, как сказать, они самые лучшие, кто знает, какая там ситуация и что надо делать. Конечно, Украина – это не Россия, да. Вы своих людей бережете, и мы видели много раз, как вы, как сказать, пытаясь, как сказать, освободить или избегать уничтожения подразделений, вы их отодвигали. Это, я думаю, очень правильно, поскольку есть даже такая пословица, что если ты потеряешь территорию, ты можешь ее обратно забрать, а если ты потеряешь армию, ты все потеряешь. Так что я думаю, что ваша такая политика очень верна. А насчет того, как смотрит на это президент Трамп, да, ну я думаю, что его мировоззрение или на войну, она сейчас хорошая. Потому что раньше он говорил, что Россия могла занять Украину за 3 недели, но там, где сделали ошибки, и там, что Украина в безнадежной ситуации. Но сейчас мы видим, что месяц или два назад это поменялось, это такое понимание. И он уже начал говорить, что Россия сама влипла в тупик и не может ничего достичь конкретного, да. Все такие как победы очень минимальные, с очень большими утратами живой силы и техники. И это, я думаю, надо, как сказать, и держать, и стараться, чтобы президент Трамп так думал, поскольку тогда он, мы видим, уже будет делать некоторое, как сказать, давление на Россию. Мы знаем, что недавно, ну как уже, пару недель назад он объявил санкции для самых главных предприятий России, как Лукойл и Руснефть, да, и это показывает, что он видит смысл давить на Россию, поскольку Украина очень успешно обороняется и наносит России очень большой ущерб.
А почему не дать томагавки и не усилить еще больше давление на Россию? Зачем Трамп постоянно говорит, нужно дать им повоевать? Какая у него может быть логика?
Ну, тут понимаете, трудно, иногда трудно понять, что у него в голове, но если помните, первое ее, как сказать, заявление его было такое, что томагавки нужны для Соединенных Штатов, да, поскольку это наши резервы, и не можем мы их отдать, поскольку мы сами должны иметь возможность защищаться. Но Пентагон сделал неделю назад заявление, что у Соединенных Штатов этих ракет достаточно, и они могут их дать. И тогда было, как сказать, последнее слово за Трампом. И это, конечно, вот такие игры, они дают некоторые двухсмыслие стратегическое, да. И мы видели, как в России заволновались из-за этого. Но сейчас Трамп, мы видим, что он задержал еще раз томагавки. Но я, насколько понимаю, Конгресс Соединенных Штатов, да, они тоже давят на Трампа, чтобы он принял решение насчет томагавков. И я надеюсь, что это решение будет, но не уверен, как скоро. Но вот это показание, что Украина держится сильно и что Россия ослабевает, я думаю, это как раз то, что надо, чтобы у Трампа появилось такое, как сказать, решение эти томагавки вам все-таки передать через Европу или как там. И, конечно, надо работать с нашими европейскими лидерами, да, Германия, Франция, Великобритания, чтобы они тоже советовали тому, кому надо, в Соединенных Штатах, чтобы как-то убедить президента, чтобы он принял такое решение. И у нас много друзей, конечно, в Конгрессе и в других политических кругах в Соединенных Штатах и в негосударственных организациях. И мы, как сказать, надо работать, чтобы это решение все-таки было принято.
Ольга Стефанишина, посол Украины в Соединенных Штатах Америки, в это время интервью агентству Bloomberg сказала о том, что продолжаются разговоры о предоставлении Украине ракет «Томагавки», и они позитивные, вот эти вот разговоры, но то есть можно сделать вывод, что продолжаются какие-то консультации сейчас на фоне. Ну и последний к вам вопрос. Попрошу прокомментировать, войду за вас, заявление генсека НАТО Марка Рютте. Цитата. «Мы уже меняем ситуацию с боеприпасами. До недавнего времени Россия производила больше боеприпасов, чем все члены НАТО вместе взятые. Но теперь это не так. Во всем альянсе мы открываем десятки новых производственных линий и расширяем существующие. Мы производим больше, чем за последние десятилетия». Ну, знаете, хорошо, ну и хорошо, да, вот такое впечатление, когда прочитаешь эту новость. Но если подумать, как страны НАТО будут тратить эти боеприпасы, ну, если они наращивают такие мощности, Россия, в отличие от стран НАТО, выстреливает все эти боеприпасы в огромной полномасштабной агрессии против Украины. А куда НАТО будет девать свои боеприпасы? Ну вот разогрели свою военную промышленность и...
Ну, знаете, я думаю, две направления, да, поскольку вот это 155-миллиметровые боеприпасы артиллерии, да, они очень популярные, и я еще как и повторю, что это война артиллерии и дронов, сейчас можно говорить, да. Так что артиллерия тоже еще очень значительную часть имеет в этом. И две направления. Первое направление – это то, что Европа, европейские страны смогут предоставить Украине нужное количество боеприпасов. Да. Второе направление – это нам же надо самим заполнить свои неприкосновенные запасы, да, чтобы иметь реальную силу для сдерживания. Так что я думаю… И вот это, что в 26-м году в Литве уже будет производиться рейнметалл, 155-миллилитровые артиллерийские боеприпасы. И я знаю, что у вас в Украине тоже открывается такой же завод, и там тоже будет производиться 155-миллилитровые боеприпасы. И, конечно, Германия еще открыла линию у себя, и в других странах тоже это пересматривается. Так что, я думаю, это очень значительно, и, конечно, сроки очень, можно сказать, убедительные и короткие. Я думаю, что через полгода, через 8 месяцев уже будет выпускаться эти боеприпасы и в Украине, и в Литве. А в Германии уже выпускаются дополнительные боеприпасы.
Ну, будем, можно ожидать, что когда страны НАТО заполнят свои неприкосновенные запасы, действительно, это может повлиять и на обороноспособность Украины. Вайдута, спасибо вам большое. Вайдута Малиньонис.
Именно, потому что я думаю, что сейчас вам нужны эти боеприпасы больше.
Параллельно, хорошо. Такой акцент. Вайдутас Малиньонис был вместе с нами, эксперт организации Team Europe Direct и полковник запаса литовских вооруженных сил. Очень благодарим вас за разговор. Ну и обсудим такой мини-скандал дипломатический, который произошел в Чехии. Новый председатель Палаты представителей Томи Окамура, которого буквально в среду избрали председателем Нижней Палаты, снял флаг Украины со здания чешского парламента. В ответ несколько фракций Нижней Палаты парламента Чехии отреагировали на вот это вот решение и повесили 3 украинских флага взамен одного снятого. Посол Украины в Чехии Василий Зварич поблагодарил чехов, которые вывесили украинские флаги после того, как его убрал с фасада здания парламента новоизбранный спикер Томіо Окамура. Цитата. «Флаг Украины, за который сегодня проливают кровь самые смелые и отважные, пытается уничтожить российская орда. Россия боится украинского флага, ведь сегодня он не просто государственный символ. Это флаг свободы, достоинства и несокрушимости свободных людей, которые никогда не станут рабами или прислужниками Кремля». Ну и сейчас происходит такое политическое изменение в Чехии. Президент Чехии Петр Павел принял отставку проукраинского правительства, премьер-министра Петра Фиалы. Ну и сейчас идет формирование нового правительства, в которое войдут 3 фракции, и потенциальным премьером может стать Андрей Бабиш, новым чешским премьером. С нами Юрий Панченко, обозреватель издания «Украинская европейская правда». Прошу прощения, Юрий, рада вас слышать. Здравствуйте.
Добрый день.
Юрий, ну что, вот то, что произошло возле здания чешского парламента, можно ли это трактовать как что в Праге появляется второй Орбан, грубо говоря, да, и Чехия дрейфует в русло вот Словакии и Венгрии?
Смотрите, на мой взгляд, говорить про второго Орбана оснований нету. А за счет того, что дрейфует на менее проукраинский курс, это однозначно. То есть очевидно, что при премьере Бабиш, если все-таки президент даст ему мандат на формирование правительства, а это еще под вопросом, то очевидно, что курс будет таким дружественным, как нам бы хотелось, как было при предыдущем правительстве премьера Фиалы. Но, тем не менее, говорить про то, что это будет такой курс, как Орбан и даже как Фицо.
Пропадает связь у нас с Юрием, пытаемся мы ее восстановить. Друзья, пользуясь случаем, постараемся перенабрать, да, сорвалась связь. Пользуясь случаем, попрошу вас писать, из каких городов Украины вы нас смотрите. Если вы в оккупации, напишите, пожалуйста, что смотрите нас из оккупированных территорий, если в свободной Украине или в остальном мире, пожалуйста, тоже отметьте, из каких городов вы смотрите наши стримы. Ну, благодаря этому мы будем понимать, получается ли нашей программе пробивать эту информационную завесу, которую Россия создала на оккупированных территориях, и блокировать YouTube или замедляя его. Также ищите наш проект в социальных сетях, просто набирайте в поиске «Донбасс Реалии». И там в этих социальных сетях можете связаться с нашей командой. Вроде бы восстановили мы связь с Юрием. Юрий, слышите нас?
Да, как я уже сказал, возможно, вы меня не слышали, что я уверен, что да, с одной стороны, курс будет не таким дружественным, как нам бы хотелось и как было в предыдущем правительстве. Однако новый премьер не будет новым Орбаном, это однозначно, как и не стал новым Орбаном Роберт Фицо. При всех вопросах к нему и претензиях, все-таки Словакия не блокирует вступление Украины в ЕС. У нас сложный, но есть диалог с Словакией. А в Чехии, ко всему прочему, все-таки есть устойчивый антирусский и проукраинский консенсус в обществе, и как любой премьер должен будет с этим считаться.
Юрий, ну, главное, наверное, что получается Украина от Чехии, это вот чешская инициатива, организовал Петр Павел вот закупку боеприпасов для Украины по всему миру. Это может сохраниться при новом правительстве?
Думаю, да. Заявления премьера Бабиша были очень неоднозначными. Но все-таки я вижу, что его позиция уже после выборов склоняется к тому, что критика этой инициативы сводится к тому, что там были злоупотребления предыдущего правительства. Правительство, типа, мы все проверим, мы проведем ревизию, и все будет нормально. То есть не против самой инициативы, а против злоупотребления, которые якобы были при ее реализации. Это вполне приемлемо для Украины.
Там такая своя политическая система в Чехии. Ну, то есть президент должен утверждать формирование нового правительства, и поэтому вот Андрей Бабиш не может там продвигать какие-то свои взгляды. Ему нужно, я так понимаю, согласовать позиции с Петром Павлом. А вообще у Бабиш, как бы вы охарактеризовали этого политика? Он антиукраинский, он проукраинский, он прочешский.
Алло?
Не слышите нас, Юрий?
Алло, я не слышал вопрос. Извините, пожалуйста.
Как бы вы охарактеризовали вот политическую позицию самого Андрея Бабиша? Вот чего бы он хотел? Хотел бы он остановить эту помощь Украине?
Я понял. Теперь, смотрите, Бабиш выиграл выборы не благодаря там критике Украины, не благодаря там обещаниям пророссийского курса и так далее. Бабиш выиграл за счет экономических каких-то
пропадает связь у нас с Юрием. Попробуем мы его сейчас перенабрать. Ну и снова, друзья, попрошу вас писать, из каких городов вы нас смотрите, даже если смотрите нас уже после того, как наш стрим закончился, когда уже видите запись нашего эфира. Нам важно понимать, где находится наша аудитория в условиях того, что Россия блокирует или замедляет YouTube на оккупированных территориях и в самой Российской Федерации. Пишите об этом в комментариях. Юрий, вроде бы вы вернулись. Вот у вас есть буквально минутка, да, еще сказать взгляд. Почему победил Бабиш?
Как я говорю, Бабиш, он практик. Он выиграл выборы благодаря социальным обещаниям. Он не обещал там развернуть Чехию к России. Минимально говорил про международку, про геополитику. Он выиграл благодаря обещаниям получить пенсии и социальные выплаты. И это будет его сложно реализовать. Кроме того, Бабиш абсолютно не собирается воевать в Еврокомиссии, как это делает Орбан. Mm. Поэтому в принципе, мне кажется, что несмотря на то, что риторика Бабиша будет менее дружественна, но с ним можно будет иметь дело. Насколько мне известно, уже украинские там руководство имеет прямой контакт с Бабишем, и в принципе переговоры идут более-менее успешно. Насколько мне об этом известно. Важный момент, что Бабиш прекрасно понимает, что его коалиционные партнеры не должны влиять на его решения, и поэтому партия Камуры делегировала в правительство внепартийных экспертов. Более того, те, которых выбрал сам Бабиш, а по сути единственное, что они получили, вот это вот должность спикера для самого Камуры, да, на ней он будет пытаться как-то себя позиционировать, раскручивать, делать эти антиукраинские заявления. Это, конечно, крайне неприятно. И хорошо, что он получил достойный ответ, но тем не менее я не думаю, что подобные настроения будут в правительстве.
Ну, это спикер парламента, как раз представитель самой наиболее такой праворадикальной, как ее называют, партии, да, которая входит в это правительство, может войти в будущее правительство. Спасибо вам большое, Юрий. Смогли мы получить ответы, несмотря на проблемы со связью. Юрий Панченко был вместе с нами, редактор издания «Европейская правда». Друзья, ну, а мы с вами прощаемся. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Спасибо, что провели с нами эти 45 минут. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиособода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиск «Донбасс Реалии», и через эти социальные сети можете связаться с нашим проектом. Если нравится, чем мы занимаемся, не забудьте поставить лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, в Фейсбуке или в Ютубе. Его благодаря этому увидит гораздо больше аудитория. Можете сделать это прямо сейчас. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи и встретимся в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».